Священная гонит, да?
Да. Сединою беленый, что мать жил, и родился века, ветреной бури, познавший гонения, веселье упал у подножья креста. Ножья креста. Аминь. Как понять, братья, здесь что, перед экзаменом уже помелело? Или идут? Вам объявили, какие экзамены будут, нет? Значит, у вас будет герменевтика долгожданная и догматика. Весь материал, который проходили. Значит, будет у вас... Да. Значит, будет письменно работа по разбору книги, как мы вчера проходили, как вы дома делали. Скажу, кто дома не сделал, тому труднее на экзаменах будет сегодняшняя работа. Сдавайте. Сдавайте, давайте. Нет, пока оставьте, на втором уроке сдадите. Нет, это не вместо, это в помощь экзамена будет. А будет еще дополнительно к этой, по материалу. Это как бы только один урок, материал одного урока, разбор книги.
А чем можно пользоваться на уроке?
Библией. Библией, симфонией, ручкой и бумагой. Больше ничем. Нет, синий, красный нельзя. Братья, давайте пойдем мы новый материал, сколько сможем пройти. А если будет время, немножко по домашнему заданию. Братья, я хотел обратить внимание, вот последние уроки у нас связаны с грамматикой языка. Есть такое понимание у некоторых людей, которые считают себя особо духовными, они говорят, а при чем понимание Библии и грамматика? Ну, при чем? Бог дает откровение, а при чем грамматика? Вот скажите, братья, если бы вы в школе не учились, вы хорошо бы Библию понимали? Вообще бы не могли читать, да? Вообще не могли бы читать. Когда-то мы пошли в школу, кто-то до школы еще научился читать. Когда-то нам объясняли, это буква А, это буква Б. А потом мы стали Библию немножко читать. И чем больше мы понимаем грамматику, тем нам легче понимать Священное Писание. Ну, скажем, мы знали бы буквы, но не знали бы, что такое вопросительный знак, запятая. Нам легче было бы понимать Библию? Нет, конечно, труднее. Поэтому по мере того, чем больше мы понимаем грамматику, она нам помогает тоже понимать Священное Писание. Я хочу обратить внимание, братья, и прочитать один стих и спросить вас, я правильно его прочитал или нет. Евреям 13:13. Откроем. Это касается чисто грамматики. Обратите внимание, что мы не начали, материал не начинается с изучения грамматики. Мы говорили о духовных, принципах, законах, правилах. А теперь немножко касаемся и этой стороны. Евреям 13:13. Я читаю так. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Я правильно прочитал или нет? Почему? Точка запятой стоит. Это точка запятой означает, можно точку поставить, можно запятую. Как бы вопрос иногда спорный. Тогда ставят точку запятой. Я еще раз читаю, братья. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Правильно или нет? Как нету? А если так прочитаю? Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. А? А если так? Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. А почему неправильно? А? На запятой? Не обязательно. Я меняю ударение, братья, смысловое ударение. Первый раз я читаю на первое. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Второй раз я ударение ставлю на выйдем. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Третий раз я читаю так. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Четвертый раз. Дальше ударение. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Еще можно так. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Можно так читать. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. А как правильно? Меняется что-то, братья? А? Это называется, братья, смысловое ударение. Вот есть ударение в каждом слове, да? А есть ударение в предложении. В слове ударение делается, мы тоже ошибки делаем. Как, братья, правильно? Как я по ударению с этому в словах? Как, братья, правильно? Учители или учителя? Служители или служителя? А? А? А как, что значит мнение? Не. Это не к этому. Когда говорят служителя, это абсолютно неправильно. Служители, правильно, служители. Слово служить. А учителя могут быть. Учителя это... Ну так, по, это по грамматике. Так, можно. Но когда говорят наши служителя там уехали на посещение, это совершенно неправильное выражение. Но это ударение в слове. А вот в предложении есть смысловое ударение, братья. Меняется смысл. Какой? Вот если мы меняем смысловое ударение, что меняется у нас? Какой смысл? Да. Ударение подчеркивает главную мысль.
Мне кажется, как вы здесь прочитали, итак, выйдем к нему за стан, потому что он за стан.
Почему ты так думаешь? Нет, почему ты так думаешь?
На каком основании?
На каком основании? Спроси соседа, он по-другому думает. Братья, по контексту, да? Ударение мы делаем в зависимости от контекста. О чем здесь речь идет? В контексте. Вне врат, да? Теперь союз и так. О чем говорит? Не утверждает. А вывод делает, да? Так как Иисус пострадал вне врат, и мы выйдем к Нему за стан. Так, нет? Он за станом пострадал вне врат, и призыв, и так выйдем к Нему за стан. Нет, выйти можно еще неопределенно куда, да? А выйдем к нему за стан, нося его поругание. Это будет... Вот это детали такие, братья, которые, на которые мы не обращаем иногда вообще внимания. Вообще внимания не обращаем и смысл немножко теряем. Вот сегодня мы хотим поговорить немножко о грамматике. Ну, скажем, элементарно еще, может быть, это вот смысловое ударение. Скажем, вот запятая, на днях дали книгу почитать, там написано, ну это известно такое выражение, казнить нельзя помиловать, да? Откуда оно произошло, это такое крылатое выражение? Говорят так, что кого-то судили там, и император вынес такое решение, казнить нельзя помиловать, но... Писарь был неграмотный, он взял, поставил запятую после первого слова. Казнить, запятая, нельзя помиловать. От одной запятой, которую сдвинули там на 6 букв, зависела жизнь или смерть. Да? Иисус говорит, что ни одна иота, ни одна черта не придет из закона. Ни одна черта не придет из закона. Но нам... Для нас, может, более понятно будет, братья, нолик, да, имеет значение или нет? Ну, ноль есть ноль, пусто, да? А если в кошельке 1 ноль сдвинуть налево, то, наверное, будет иметь значение в зарплате, да? 1 нолик убрать только. А? Лучше направо, понятно. Мы были на библейских курсах, как-то я помню, но и заканчивалось... Занятие, у нас было общее собрание, и брат читает, вышел из, Псалом 57, откроем, братья. Ему поручили в собрании проповедовать. Это общее заключительное собрание было. Он читает, выходит, говорит: «Братья, я хочу в назидание всем нам, в заключение курсов, вот такое слово. Псалом 57:1. Начальнику хора, не погуби Писание Давида». Ну и он такое дерзновенное слово говорит: «Братья дорогие, такие хорошие курсы были. Так много откровений. Не погубите Писание Давида. Писание Божье». Ну а почему так? Вроде мысль-то правильная, да?
А вы, наверное, не проходили грамматику.
Как раз проходили. И как раз он понял хорошо. Как раз проходили. Я так удивился. Не погуби Писание Давида. Много вот деталей. Допустим, братья, еще такой пример.
Ну,
да. Я слышал тоже проповедь. 4 Царств 4:9. Человек, который проходит мимо нас, запятая ставит, постоянно святой, и говорит: «Братья, сестры, нам надо не только в собрании святыми быть, но постоянно святыми». Можно открыть это. 4 Царств 4:9. «И сказала она мужу своему: Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой». Который проходит мимо нас постоянно. Святой это. Ну, вроде и не так много меняется, а все-таки меняется, да?
Да, меняется, в общем-то, все. Или он ходит постоянно святым, или он проходит постоянно, или он святой.
Ну, по крайней мере, тут, наверное, такого же учения не будет. А все-таки это ошибка, да? Раньше не было, но все равно по смыслу это видно было в еврейском языке.
У них смысл, может, это по-другому выражался, чем через запятые точки. У нас через запятые точки выражается.
И поэтому мы не евреи, нам запятых остается.
Кто помнит, братья? Хотел еще одно место. 6:63. Да? Брат вышел за кафедру, читает. Иоанна 6:63. Читает так. Братья и сестры, вот хорошее слово есть. «Дух животворит плоть, не пользует немало слова, которые я говорю вам». Суть, дух и жизнь добавляет. И очень благополучно проповедовал, что дух животворит плоть. Значит, что плоть немощна, надо ее укреплять как-то. Дух животворит плоть. Значит, братья, нам-то, может, и смешно, улыбаемся, а в целом-то это не до смеха, да, когда ну, вот такие серьезные нарушения. Это, скажем, ну, совсем незначительные детали. Только запятая. А большое значение она имеет. Братья, мы вчера немножко коснулись этого. Я хочу, ну, по союзам, да? Нам так понятно? Или вопросы есть какие-то по союзам? Понятно, почему вот группы союзов, как они помогают нам в понимании. Вот особенно вторая табличка. Это подчинительные союзы. подчинительные союзы. Здесь, ну, например, вторая группа – причинный союз. Потому что от того, что так как, ввиду того, что благодаря тому, что, да. Вот сразу, если мы увидели этот союз, можем точно знать, что здесь в нашем предложении есть причина и следствие. Причина и следствие. Пример здесь. «Сие сказал он о духе, которое имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святого». Почему? Потому что Иисус еще не был прославлен. Обетование было в Ветхом Завете, что когда Мессия будет прославлен, тогда они получат Духа Святого. А Мессия еще не прославлен, поэтому они еще не имели Духа Святого.
А тут что-то не поставили и так. Союз.
Где?
Это союз и так.
Это да, это какой-то обобщающий. Нет, это не все союзы. Они, это основные союзы. Братья, приведите пример еще причинного, где встречается причинный союз. Пример какого-то стиха из Библии. Ибо потому что. Ну, вот может прямо, потому что. Да просит с верой, немало не сомневаясь. Ну, вот этот может вначале пример, да? Но да просит с верой. Давайте откроем Иакова, первая глава. Первая глава, шестой стих. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Как тут можно объяснить вот союз? Потому что это причинный союз. Какое его действие здесь? Кто пояснит? Кто пояснит, братья? Да. Ну, тут очень просто, да? В молитве надо иметь веру. Без сомнения. А почему? Какая причина? Почему нельзя сомневаться? Да потому что, если ты сомневаешься, ты подобен морской волне. Это вот такая буря, да? Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Мы на океане были, наблюдали, какие огромные волны, да? Иаков говорит, что это не та среда, где Бог может действовать, где Бог посылает ответы. А та среда, когда все спокойно, где мир, покой, там Бог отвечает на молитвы. Вот тут всегда потому что, он говорит на причину. Почему сомнения не должно быть? Да потому что Бог не может на молитвы отвечать. Пожалуйста, Женя, ты еще хотел пример.
Когда Христос не мог там совершить чудеса по причине неверия, совершил там чудес по неверию.
Но там нет этого союза, да? По неверию их просто.
Получается, если здесь у нас причины.
Ну да, это мысль та же самая, но просто сейчас мы говорим конкретно о союзах, да? Что когда мы читаем Священное Писание, хорошо обращать внимание. Что за союз, братья? Ну вот вчера мы открывали восьмую главу, да? Вот смотрите, сейчас открыта первая глава Иакова, пятый стих. «Если же у кого из вас...» Это что за союз? Условный. О чем говорит условный союз?
Если как бы это значит. это у тебя должно быть, но если нет,
что это необходимые условия, да? Вот если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога. 6 стих, но, 7 стих, да, 9 стих, да, 10 стих, а, и много стихов, да, 14 стих, но, и мы можем просто эту табличку сделать большой, на записной, на письменный стол положить, и когда мы читаем, иногда обращать внимание, оно нам тоже помогает в изучении Священного Писания. Братья, еще вот здесь дальше по материалу. Хорошо, если мы хоть чуть-чуть можем вспомнить построение предложения. Вот предложение, в каждом предложении есть главные и второстепенные члены предложения. Главные и второстепенные. Главное – это подлежащее сказуемое. А второстепенное – это может дополнение, определение, обстоятельства быть. Но все-таки в предложении главную смысловую нагрузку несет подлежащее и сказуемое. Ну вот я...
Вот это слово или нет?
Да.
Слово, да. Слово. Ну, скажем, я еду. Можно считать это предложением?
Да.
Да. Это простое предложение. Я, это подлежащее. Еду, сказуемое, как нас учили. Я еду, да? А теперь много мы имеем информации в этом предложении? Очень мало. Но все-таки это главные члены предложения. Чтобы расширить информацию, есть второстепенные члены предложения, но они все будут размещены как бы на этой основе, вокруг подлежащего сказуемого. Я еду, допустим, на... библейские курсы. Ну, вам, может быть, уже интересны библейских курсов, да? Скажем, вот мы добавляем библейских. Курсов. Можно добавить. Я еду на автомобиле, да? На автомобиле. Библейских курсов. Домой. Домой и так далее. Братья, но все-таки всегда надо помнить, что основа предложения это здесь вот. Может быть, у кого-то очень хорошая автомашина, да? И в проповеди увлеклись разъяснением, что за машина, да? Это будет неправильно. Все-таки при понимании Священного Писания нам надо помнить всегда, что основа предложения – это подлежащее сказуемое. А уже дополнение, определение – это все второстепенные члены предложения. Есть простые предложения, есть сложные. Вот если добавить сюда. Я еду с библейских курсов домой. Потому что? Занятия закончились, да? Занятия закончились. Вот это первое предложение будет. Я еду с библейских курсов домой, запятая. Это первое предложение. Потому что занятия закончились, это второе предложение. Вместе они составляют сложное предложение. Соединено оно союзом, потому что. Это какой союз, братья? Причинный. Этот причинный, а это группа союза. А какой вид союза? Подчинительный союз. Он говорит, что одно предложение главное, а второе как бы из него вытекает. Какое здесь будет главное, какое второстепенное? Первое будет главное, а второе будет второстепенное. Если это библейский текст, и мы будем его толковать, и нам очень понравилось, что занятие закончилось, закончились, да? То это будет неправильно. Все-таки главное предложение, я еду с библейских курсов. Почему? Причиной за союз. Потому что занятия закончились.
А если нам предложение попробовать построить библейские курсы закончились?
Поэтому
я еду домой.
То же самое. Поэтому это тоже будет причинный союз. Ты хоть так его поставь, хоть так поставь. А все равно основа или главное предложение я еду. А причина потому что или поэтому. Так мы не скажем, библейские курсы закончились, потому что я еду домой. Или можно? Поэтому это уже причинный союз.
Если вы скажете, то может быть.
Иногда, братья, в некоторых учебниках, по исследованию Писания можно встретить вот такой метод исследования, вот как я нарисовал. Главное предложение, второстепенное предложение. А бывает еще одно предложение и еще одно, скажем. Вот послание Фессалоникийцам. Помните, братья, очень длинное предложение, кажется, в первой главе. Кто помнит, братья? Но тут вообще Фессалоникийцам и в первом послании очень длинное предложение.
Ефесянам, 1 глава, с 3 стиха по 14 стих, все одно.
Ефесянам 3 глава, да?
Ефесянам 1 глава.
1?
3 стиха по 14 стих. У меня точка запятая.
У меня точка тоже. Но точка с запятой, может, и так, и так. Вот хотя бы так, братья. Ефесянам 1 глава с 3 стиха по 10. Чтобы разобрать этот отрывок, очень полезно будет нарисовать схему. А иногда бывает не такая схема, что, а скажем, вот так, два главных, а потом предложение равнозначное предложение. Зачем это предлагают делать? Чтобы увидеть в отрывке главную мысль. Это вот единственное, увидеть, ну, как бы структуру предложения, увидеть главную мысль отрывка.
А когда на проповеди не обязательно читать все предложение, если оно продолжается 3-4
стиха? Я думаю, не обязательно, но если возможно, лучше предложение дочитывать до конца.
Проповедь будет меньше.
Да. Вот, братья, если
вот это большое предложение, Ефесянам 1 глава, да? Чтобы все-таки правильно его понять, надо увидеть главную мысль этого отрывка. Вообще библейские тексты очень сложные по изложению. Почему сложные? Потому что большая глубина. Я как-то помню, мы готовились с курсом, и я попросил преподавателя в школе у детей. Говорю, пусть она сделает разбор предложений, полный разбор, грамматический разбор. И, ну, она человек неверующий, она как почитала, говорит, ой-ой-ой-ой-ой, вот это глубина. Говорит, я Пушкина, Лермонтова запросто делаю, а это я поднимаю руки. Это глубина. Не потому, что Слово Божие как-то таким замысловатым языком написано, а потому что большой смысл, большая глубина. Братья, мы говорили о предложении, о самом предложении. А теперь перейдем к анализу слов и выражений. Это последний урок, у нас последняя тема. Так же, как важно понять предложение, так важно понять и каждое слово. Исследуя текст, придерживайтесь следующей последовательности. Изучите книги в целом и установление ее временной и смысловой связи с другими книгами Библии. Изучение книги в целом, то есть на Ветхом Завете, в Новом Завете. Братья, в Ветхом Завете, как размещены книги Библии? Там есть какой-то порядок или нет никакого порядка? В хронологическом порядке или нет? Да или нет?
В основном это дело в основном. В основном, да. Допустим, Исуки, там, Руки,
Малахия, когда жил, в какое время? Последнее время. А Ездра?
Ездра тоже жил уже в Лимбу.
Они жили примерно в одно время. А почему Ездра в самом начале почти, а Малахия в самом конце?
А?
Значит, братья, запомним, да? Книги Библии написаны Ветхого Завета, написаны в таком порядке. Первых пять книг – это Пятикнижие, Тора. Это пять книг. Пять книг. Затем идет 12 исторических книг. Вся ветхозаветная история. Вся ветхозаветная история. До Малахии. Потом идут пять книг поэтических. Их иногда называют учительные. Это Иова, Псалтырь, Притчи, Екклезиаст и Песни Песней. Иногда к этим книгам относят еще Плач Иеремии. А после них идет 17 книг пророческих. Запомнили, братья, это определенный порядок. Вначале Тора, Пятикнижие, потом исторические 12 книг, потом 5 поэтических книг и потом 17 пророческих книг. Пророческие книги делятся на большие и малые пророки. Если это не знать, кажется, ну какой-то хаос в расположении ветхозаветных книг. А там есть тоже свой определенный порядок. Точно так и новозаветные книги. 4 Евангелия, потом Деяния апостолов, а потом поучительные книги, послания. А потом книги Откровений. Тоже определенный порядок.
Но это тоже кто расставлял?
Это расставляли издатели. Когда канон утверждался, тогда был определен порядок. Хотя в английской Библии, в Новом Завете немножко другой порядок. И в немецкой тоже другой порядок. Это не дополнение. Это не каноническая Библия.
Ну, а как, ее можно читать?
Нет, нельзя.
Читать
как историю можно. А понимать как Библию, то это не канонические книги, они туда случайно попали. Читать можно, а проповедовать нежелательно об этом. Если приводить примеры, как из исторической литературы, еще допустимо. А если говорить в неканонической Библии, вот так написано, это неправильно будет. Ну вот я вас приглашаю на следующие курсы, на будущий год, и там будет введение в Библию, там это большой вопрос, канон. Так же само, как Бог руководил написанием книг Священного Писания, так Бог, Дух Святой, руководил и определением канона.
Это тоже были вводимы
духи? Да. Канон – это первоначально само слово означает, это как трость, или по-нашему метр измерительный, да? Но еще по-другому объясняет, оно подразумевает такой смысл. Это масштаб. Или вот каноном называли пушка, дуло пушки, оно задавало направление движению пули, поэтому это тоже канон. То есть это какие-то границы, правила, масштаб. Стандарт, да. А в библейском понимании это перечень книг Ветхого и Нового Завета. Это канон. Еще не решил. Наверное, следующим летом, похоже, так. Наверное, да. Через лето. На следующий год. Значит, братья, идем дальше. Исследуя текст, придерживайтесь следующей последовательности. Изучение книги в целом, то есть общее знакомство с книгой. Далее, второе. Изучение книги по частям или смысловым отрывкам, главам. Ну, можно это применить к тому, что вы делали дома задание. Это страничка 83. То, что вы делали дома по частям, делили на смысловые отрезки. Далее, третье. Изучение ближайшего контекста, отдельных предложений и их синтаксический разбор. Ну, тоже мы этим занимались. То есть, это индуктивный, можно сказать, подход от общего. И теперь мы к частному переходим, более узкому. Четвертое. Изучение отдельных слов. Изучение отдельных слов. Братья, нам, наверное, известно, что слова, одно и то же слово, нередко имеют разное значение. Ну, например, вот, скажем, ручка, да, может это детская ручка быть, может это, которые пишут, может дверная ручка, их много-много всяких ручек, да?
А?
Коса. И таких слов очень много. Допустим, машина, да, тоже может быть это автомашина. И может другая какая-нибудь, и детская машина быть, и кто знает. А в Библии тоже может такое, можно встретить слово, имеет разное значение или нет?
Мир.
Мир, да? Слово «мир», оно имеет, например, какие значения? Мир Божий, что это означает? Мир как покой, да, внутренний покой. А еще какое? А? Что значит свет? Мир.
Не любите мира, не того, что в мире.
А это как понимать? Что значит греховный мир?
Весь мир лежит во зле.
Все люди, да? Или как? Говорит соседа, терпеть не могу. Как так? Ты же христианин. Ну, написано, не любите мира, не того, что в мире. Человек перепутал значение. Вот слово «мир» имеет, мы как-то разбирали, 12, может, 15 значений. Вот это, братья, надо иметь в виду. Много в Писании. Даже может такое быть, что в одной книге слово имеет разное значение. В первой главе одно значение, в другой другое значение. Может быть. Послание Иакова искушения, да? Даже в одном стихе одно и то же слово или звучание имеет разное значение. Например, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Одно и то же значение или нет? Разное значение. «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Разное значение. Поэтому, братья, когда мы вот изучаем Священное Писание, хорошо, если мы обнаруживаем слова, которые нам непонятны. А как обнаружить эти слова? А? Нет, ну вот мы читаем, скажем. Как контекст? Да. Вот я вам хочу привести пример. Я читаю Ефесянам 5 главу. Ну, скажем, стих 15. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Есть здесь что-то незнакомое или все понятно? Все понятно, братья. Или кому-то что непонятно? Понятно, да? Вот теперь, чтобы определить, понятно или непонятно, попробуйте написать своими словами это же содержание. И вы обнаружите, что вы, может быть, и половину не понимаете из того, что здесь написано. Вот мы, через урок у нас будет герменевтика, и мы попробуем написать. Братья, здесь какой смысл? Вот, допустим, если я очень хорошо понимаю машину, да? Ко мне подходит и спрашивает человек: а что это такое? Я говорю: да, это катушка зажигания. А что такое катушка зажигания? Если я понимаю суть вообще всего машины, мне трудно будет объяснить, что такое катушка зажигания или нет. Нет, я скажу, знаешь что? Ну, это своего рода трансформатор, который преобразовывает низкое напряжение в высокое. Он скажет: а что такое трансформатор? Я еще раз расскажу. И мне не трудно будет. Если я только наизусть знаю, просто я знаю, это катушка зажигания, это блок питания, это то-то. Меня спрашивают: а что это такое? Ну как что? Ну как сказать? Ну понимаешь, катушка, ну как ты понять не можешь? Ну как ты понять не можешь? Не, ну а что такое катушка? Ну катушка. И все, больше я не могу объяснить. Братья, в библейской терминологии много слов мы не понимаем. Вот выходит проповедник и говорит: братья, сестры, какая благодать Божия. Он 18 раз повторит это слово, благодать Божия, в проповеди. А после проповеди подходит к нему кто-то, бабушка, и говорит: брат дорогой, а что такое благодать? Ну как что? Ну понимаете, ну как сказать? Ну благодать, ну вот, ну благодать это. И все. И дальше. И надо пережить, да? Мы попробуем на следующем уроке сделать эту работу, братья, и мы убедимся, что много слов в Писании, сейчас мы говорим о понимании слов, библейских слов, и мы убедимся, что мы эти слова еще не понимаем. Закончим урок. Аминь. На втором.